Иван Сергеевич Шмелев. Наполеон. Рассказ моего приятеля. Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах под девичьим. А громадное место там пустое, рассказывал он мне с жаром. И все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают. Вот ей-богу! И дворник наш тоже побожился. Что бывает, что и чертей показывают. Всякие там кеятры. Меня выпустили гулять во двор, и я ускользнул с Васькой под девичье. Было у меня всего 2 гривны. Мы его разменяли по дороге на стрючки из сахарных петушков. А когда добежали до гуляния, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то партию в 6 колец. Тогда нас будут катать за даром хоть целый день. Я отдал последний гривенник. Васька взял партию, прокатился 5 раз за даром, и его, наконец, тащили с конька за шиворот. «Жулики!» – обругался он. «Не хочется только городового звать! А в балаган под доски пролезем. Мне все известно!» Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрили щелкавшими по ветру флагами, весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе. «Проворней! Проворней! Не теряйте время даром!» Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом. «К началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки по старушке! Эй, городовой, начнем бородинский бой! Гренадер военный, у тебя шаг здоровенный! Шагай, не бойся, только в баню сходи помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!» Все весело топтались, гоготали. Солдаты валили кучами, брали в окошечки билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки, бушующее море, откуда высовывали морды зеленые крокодилы и огненные змеи, стояла Красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть, который будет палить из пушки. Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще с золотым мечом и столкнул со ступеньки в снег. Тогда он повел меня кругом балагана. Поискать, нет ли дырки? Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась. «Если желаете в спектакле, платите деньги. Сенька, гони мальчишек!» Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уже раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как вдруг надо мной раздался веселый голос. «А, и вы здесь, сударь! Неужто одни ушли?» И я увидал дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах и пощелкивал шпанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спросу. Он, должно быть, заметил мое смущение. «Ничего-с, скажем, что со мной были. Угощайтесь!» Протянул он орешков на ладони. «Изволили любоваться на представление кеятров?» «У него денег нету!» — плаксиво зашипел Васька. «Связались вы, сударь, с таким сопливым?» — сказал дядин приказчик, даже не взглянув на Ваську. «А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представлятель, который папеньки стенки в банях расписывал? Да мы его сейчас стрепенем!» Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем. Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом. «Приходите в самые спектакли! Наполеона требуют!» — крикнула она под занавеску. Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погремел мелочь в кармане. «Наполеона! Василия Сергеева! Хозяйка кличет!» — заорал тот за стеною. И появился тот, который недавно ходил по балагану. Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, где шпоры, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое, и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но другой руки не было. А болтался пустой рукав. Он метнулся, узнав приказчика, как будто растерялся. «А мы к вам-с, для кеятров», — сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. Они, стало быть, сынок папеньки ихнего. Стенки-то расписывали через меня. И еще будете иметь заказы. Удовлетворите уж такое их нелюбопытство. Желательно в балаган. Они прокутили весь свой капитал. «Да что вы-с!» — воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами. Я был изумлен, польщен. Все глазели на самого главного, который сейчас будет палить с пушки. А он протягивал мне руку и кланялся. «Вы теперь, стал быть, самый главный Анна Наполеона есть?» — спрашивал дядин приказчик важно, пощелкивая орешками. «Зима-с!» — подернул Наполеон плечом. «Малярной работы нет. А тут все рублика 2-3. С утра до ночи спектакли 20. И на морозе, и на балагане орать надо. Вот и представляю. Дело хорошее. Уж вы устроите? Ублаготворите при протех цаикиатров», — настаивал приказчик. Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике и опять покашлял. «Да с удовольствием. Отчего же-с? Трое вас. Сопливый без билета прошмыгнет», — толкнул дядин приказчик Ваську.
«Дяденька!» — захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик.
«Идти так уж всем-с», — сказал строго Наполеон и направился к барыне. Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ей в грудь, но та сидела, как каменная, поджав губы. «Хорошо-с», — сказал грустно Наполеон и махнул рукой. «Запишите». И поманил на шпагой. «Пожалуйте смотреть».
«Первые места, если рубь за троих!» — крикнул строго барыня.
«Ловко вам. Наше угощение влетело», — сказал дядин приказчик. «Зато из чести старайтесь, для протекции. Вы теперь, стало быть, будто царь? Царь, а Наполеон?»
«Да», — сказал уныло Наполеон. «Вот вчера простудился, всю грудь завалило. И голос потерял, сиплю. А для Наполеона, сами знаете, надо героем быть. И голос резкий, чтобы...»
«Ничего, сойдет. А Наполеон у нас помёрз. Вот и выходит самый вы раз», — сказал дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона. Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется. «Велит хозяин повеселей, для смеху публики», — усмехнулся он. «Ну, придется, знаете, ломаться. А разве так для Наполеона надо?» — показалось, сказал он мне и даже ласково подморгнул. «Но я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам». Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи. Даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе. И по этой синей горе белели клубочки дыма, и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка и валялось несколько березовых поленьев. «Стало быть, зима, и Наполеон будет замерзать», — сказал мне дядень-приказчик, пощелкивая орешками.
«А помрет?» — спросил боязливо Васька.
«А ты не стревайся, сопливый. Сиди, гляди», — сказал строго приказчик, швыряя скорлупки в снег. «Им бы весь намоз завалить надо, для вида лучше».
Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошел до лампы, стало видно, как изо рта его вырвался пар. Видно по всему было, что ему очень плохо.
«Ох, какой ужасный русский мороз!» — прохрипел он, грея дыханием руку. «Сегодня должно быть 100 градусов! Ужасно!»
Он грозно топнул, прыгнули язычки в лампах и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ноги о табуретку, подрагивали плечи.
«Здорово прихватило!» — кричали сзади. «Ему теперь прямо беда! А Наполеону-то?» — объяснял мне дядин приказчик, выплевывая скорлупки прямо Наполеону под ноги. «Некуда ему поддаться, как приперли. Одна табуретка ему осталась до полежки». «Тьфу-тьфу!» — поплевывал он скорлупками. «Ну-ка, Василий Сергеев, докажи себя, повеселее».
Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил кулаком на публику. «Не сдамся! Все на банку!» — крикнул он весело. Так все и загудели.
«Верно! С мороза-то на целую бутылку можно!» «Роковой час пришел», — хрипнул Наполеон и поперхнулся. Забил его кашлем.
«Да чего, все верно-с?» — вздохнул дядин приказчик. «Стал быть, лютый мороз, и он, понятно, застудился. Но до чего, все верно!»
«Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон, махая шпагой.
Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были чем-то испуганы и все глядели туда, откуда вышли. А оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом: «Я победил все народы!» Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами. «И вот попал снега России! Ужасно! Но все равно! Я сжег все корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество!» — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. «Нет, не сдамся! Уж ли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом? О, горькая моя судьба!» И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех. «Решено и подписано. Сейчас начнется славный бородинский бой! Ура!» — гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.
«Да это наши солдаты! Из Хамовников!» — крикнул кто-то за мною. «С первой роты, Перновского полку! Митюгин, жарь!» «А зачем он жег свои корабли?» — спросил я дядиного приказчика.
«Значит, так уж ему занадобилось. На дрова, может, по случаю морозов. Уж это ему известно».
«Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон.
Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу. Потому и маршировали, что ли, что маршалы.
«Зарядить все пушки и орудия!» — крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы согреться.
«Что ж он, дрова-то не зажигает?» — спросил Васька.
«Не умеет», — усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне. «Полиция не дозволяет по случаю пожара». Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руку над лампой, так все и зашумели, и прошептал: «Чую, что не сдобровать, а плевать!» — крикнул лихо, плюнул и даже растер ногой. «А напоследок выпью рому!» — и ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал. «Ну до чего же верно!» Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все закричали: «Браво!» Маленько обогрелся, крякнул Наполеон, подмигивая: «Ух, русские морозы! Да, брат, без ее плохо!» — кричали сзади. «А теперь в страшный бой, и пусть судьба решит!» Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение. «Кто ты, о незнакомец?» — крикнул Наполеон, махая шпагой. Незнакомец ответил загробным голосом: «Знай, несчастный, что русские непобедимы!» Ударили лихо трубы: «Ах, вы сени мои, сени!» И весь балаган загремел ногами и заорал: «Браво!» Наполеон гордо откинулся и пырял в воздух шпагой. «Все силы ада супротив меня!» — хрипел он. «Но я, Наполеон, властитель мира и народов! Кто ты?» «Я...» — словно завыло привидение. «Конец твоему гордому нраву! Слава твоя прошла!» И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью, сереть море океана на острову, и тогда увидит его опять в последний раз. «Кто же ты?» — кричал Наполеон, пыряя шпагой. «Кто я?» — завыл незнакомец ужасным воем. «Я... смерть твоя!» Простыня распахнулась, и мы увидели черное, расписанное белыми полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилась и едко запахло серой. Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец ушла.
«Хо-хо-хо!» — хохотал страшно Наполеон. «Смерть! Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем бородинский бой! Начнем!» — гаркнули маршалы, словно на лошадей, и выкатили пушку. «Пали!» — скомандовал Наполеон. Грохнуло, и все заволокло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашляя дымом, махнул платочком.
Опять появились маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать. Не ранен ли?
«Ага!» — крикнул Наполеон. «Русские не сдаются! В таком случае идем прямо на Москву! Ура!» — заорали маршалы и стукнули мечами.
Занавес опустился. Вышел кто-то в харьковой шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы. Русские пляски «Апофеоз» и дивертисмент с ножами и огнями. Фокусы. «Ай, Василий Сергеевич, какой представлятель знаменитый!» — сказал дядин приказчик. «Земляк мой, всякие художества умеет!» Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеевич, уже в зеленом балахоне. «Посмеялись, сударь?» — ласково сказал он и погладил меня по башлычку. «Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем!» И попросил дядиного приказчика похлопотать для него работки. «Найдется, а после праздников наведайся», — сказал дядин приказчик. «Одному-то бы ничего, да братнина сирот при мне. Для тебя отказа не будет, и сударь папашенька попросит». Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова. А бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом: «А вот дать сладких сухарей, чтобы и сдох поскорей! Проворней, проворней! Ах, застрял в глотке вазок льду! Проворней, проворней! Наполеона представлять пойду!»
«Пропащий человек», — сказал дядин приказчик. «Почему пропащий?»
«Пропадет. Больнице его надо. Кровью плюет. А он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело». Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив ко рту руку, и мне стало чего-то грустно. «Вот и получили удовольствие», — говорил мне дядин приказчик ласково, «и папашеньке скажете, что не одни были, а со мной. Сводил вас на представление кияторов, и денежек не платились, и со мной с... Одним нехорошо в черный народ ходить-с. Слова разные нехорошие, поступки-с, так и скажите-с, что со мной в сохранности, орешков-с». Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель, и флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым щелканьем. «А вы чего это приуныли?» — спрашивал дядин приказчик весело. «Васька-то вон как прыгает! Без спроса ушли, что ли? Боитесь, что трепка будет? А вы скажите, что со мной?» Пожалуй, это меня тревожило. И было еще другое.